Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает передача «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника. Это протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Дорогие радиослушатели.
Вот мы с вами встречаемся в праздник Успения Пресвятой Богородицы. Так вот, архиепископ Аверкий Таушев, у него есть такое слово, и называется оно так: «Чему поучает нас Успение Пресвятой Богородицы?» «О дивное чудо! Источник жизни во гробе полагается, и лестница к небеси гроб бывает». Велико радостен для христиан православных праздник Успения Пресвятой Богородицы. С древнейших времен христианских, как и само почитание Преснодевы, ведет он свое начало, и уже в IV столетии упоминается о нем в сочинениях блаженного Иеронима и блаженного Августина. Причем блаженный Иероним свидетельствует, что на гробе Богоматери построен был храм. В V веке святой Анатолий Константинопольский, в VIII веке святой Иоанн Дамаскин и святой Косьма Майумский, а в IX веке святой Феофан Никейский составили вдохновенное песнопение в честь этого праздника, который издревле почитался великим 12-м вселенским праздником всей христианской церкви. Почему мы такое вот придаем значение, вернее, ну не то, что почему придаем значение, а вот все-таки действительно праздник великий. Хотя, ну что такое успение? Успение – это ведь уход из жизни земной.
Да.
Земной, скажем так,
и
да?
И при том, то данный случай не просто уход из жизни, а успение как некоторый переход.
Переход.
Да, в жизнь вечную. Ведь, как мы и понимаем, христианскую смерть, что это не завершение всего бытия человека.
Бытия существующего,
да,
человека, да.
Да, а это только лишь завершение земного пути. В данном случае о Пресвятой Богородице можем сказать, что это завершение присутствия на земле Пресвятой Богородицы вот в том, значит, физическом теле, в котором протекает жизнь всякого человека, и переход ее на небо. Да, и тем более, что мы имеем такие чудные свидетельства, что Пресвятая Богородица была принята, душа ее была принята Господом сразу, да, то есть сам Господь явился за ее душой, да. А впоследствии, вот, наверное, дальше еще в статье будет сказано об этом, когда Фома усомнился, то Пресвятая Богородица это сомнение рассеивает каким образом? То есть он, желая поклониться ее пречистому телу, просит открыть гробницу, и что же там обнаруживается, а не обнаруживается как раз тело. То есть не только душа, но и тело Пресвятой Богородицы Богом взято на небо.
То есть, по сути дела, это то же, что и вот с Иисусом Христом происходит, ведь он тоже не обнаружили его тело, да?
Ну, он, тут мы можем сказать все-таки несколько
вознесся.
Действий разных. В каком
он
смысле
вознесся.
Господь,
ну, это разные
это
вещи,
делает
конечно.
Сам? А Пресвятую Богородицу, да,
он забирает,
забирает
душу
Бог,
ее.
Да, то есть Бог сам делает, вот, воскресает сам, да, то есть его никто, это действие над ним не производит, ну, а Пресвятую Богородицу, конечно же, принимает сам Господь Иисус Христос, вот, ну, и в данном случае, что такое, скажем так, тело, которое не обнаруживается, мы говорим, да, чудесным образом, да, то есть этого таинства это никто не видит, никто не знает, как это происходит. Да, только единственное, для нас и осталась вот эта весть о том, что тело Пресвятой Богородицы обнаружено не было.
И вот не обнаружили, пишет далее архиепископ Аверкий, там тело Пресвятой Богородицы не оказалось, лежали одни только погребальные пелены. Ее, которые издавали чудное благоухание, в тот же день вечером вечером. Святые апостолы беседуют между собою за трапезой о том, как не нашлось во гробе святого тела Богоматери, услышали вдруг ангельское пение и неожиданно, подняв взоры к небесам, узрели там Пресвятую Деву, живу со множеством ангелов стоящую и неизреченную славою осиявающую. Я же и рече к ним: радуйтеся. Вот причина нашей радости в день великого праздника Успения
Пресвятая Богородица. Не оставила мир.
Не оставила. Она не оставила мир, потому что вот тут вот даже говорится, что, смотрите, она не только не оставила мира, а наоборот, приставшись от земных к небесным.
Да?
Она стала еще ближе, еще дороже миру, ибо сделалась всесильной ходатайцей за мир перед престолом Сына Своего и Бога, в молитвах неусыпающей и в предстательствах непреложным упованием.
Да.
Вот что.
Не случайно, наверное,
произошло.
Даже вот это все такое вот положение дел вошло в тропарь праздника, да, в котором и говорится, да, что Пресвятая Богородица в Успении мира не оставила. Да, то есть, что наоборот, как бы приставилась именно к жизни. Да, то есть, вот это не смерть как таковая происходит с Пресвятой Богородицей, а именно Успение засыпает, предстает пред Богом и при этом остается с теми, кто остался верен Христу и впоследствии становился христианином. То есть, когда уже апостолы продолжали проповедовать воскресшего Христа, несли благую весть по всему миру, то Пресвятая Богородица где-то незримо, а где-то и зримо являлась подвижником, являлась в тех ситуациях, когда это было действительно необходимо, и все, скажем так, помогало устраивать все какие-то необходимости и нужности людей.
Вот ведь и для всех нас смерть есть не более как временный сон, успение, пишет архиепископ Аверкий, после которого мы пробудимся к вечной жизни, ибо все мы, как христиане, веруем и ожидаем воскресения мертвых и жизни будущего века. Это из символа веры мы знаем слова, да?
Да, и то есть, опять же, обращаясь к тропарю, мы говорим, что Пресвятая Богородица и нас от смерти-то избавляет.
Да,
ведь? То есть, вот очень важный момент. То есть, хорошо бы, конечно, и радостно, когда мы вот и по поводу кого-либо эта радость у нас является. Но сколь эта радость увеличивается, когда и сам человек, воспроизводящий эту радость, имеет какую-то определенную надежду на то, что и он не будет лишен вечности, не умрет, и с завершением земного пути это будет не смерть, а, опять же, повторимся, окончательная, а лишь вот это временное пребывание души без тела. Да, то есть, и, собственно, сама личность человека, она никуда не девается, она не уничтожается. То есть, она вот именно до времени страшного суда пребывает в каком-то месте. А в каком? Ну, это вот уже от человека зависит, как он потрудился на своем земном пути.
Вот видите, тут даже приводится из молитвы святителя Василия Великого на вечерне в день Пятидесятницы: «Несть убо, Господи, рабом Твоим смерть, исходящим нам от тела, и к Тебе, Богу нашему приходящим, но представление от печальнейших на полезнейшее и сладостнейшее, и на упокоение и радость». У нас даже вот смерть у христиан ведь называется как? Представление.
Представление, да, то есть представился.
Представился, да. А недавно умершие, новоприставленные. Вот такой взгляд на смерть был у великого апостола языков святого Павла, прошедшего с проповедью Евангелия всю вселенную. «Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение», – говорил он. А потому он и выражал желание разрешиться от уз плоти и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Неудивительно поэтому, что целые сонмы мучеников христианских на протяжении почти трех веков с такой радостью шли на страшные мучения и смерть за Христа. Да, мы же это помним из истории, да?
Да.
Христианства. Так, такие были, ну, вообще страшные гонения, да, на христиан.
Да, были, а мы говорим, что применительно к нашей стране эти гонения повторились уже вот во времена, когда произошла революция.
После революции.
Да, и вот это вот наш народ заплатил тяжелейшую такую, что ли, очень сложную такую, что ли, плату за то безбожие, которое явилось. Вот, собственно, стало частью жизни наших сограждан, наших отцов, предков. То есть тяжелейшую, кровавую вот эту вот плату, да, пришлось принести, чтобы как-то, что ли, из этой ситуации выйти. Да, потому что без... то страшное состояние, в котором человек уже находился, да, то есть начиная где-то, наверное, мы можем так осторожно говорить, начиная с 18-го, середины 18 века, 19 век, век просвещения, казалось бы, век таких удивительных приобретений в культуре, в искусстве, то есть вот мы посмотрим...
В технике, в технологиях,
да. То есть развитие такое удивительное, мощнейшее, то есть достигли такого, что ли, пика вот в этих различных возможностях. То есть вот если мы посмотрим, ну, какую бы область мы ни посмотрели, то есть величайшие вот такие достижения, это именно 19 век, но... Мы должны также отмечать и не можем об этом молчать, что это 19 век, это и отход от веры. И вот когда вера стала теряться, это мы опять же повторимся, это начало, осторожно так можем такие даты выстраивать, где-то примерно середина 18 века, да, то есть такое вот...
Да.
Уже уклонение,
вот,
и уже 20 век, как некоторая такая итог, результат этого безбожного, этой безбожной жизни. Ну, а потом уже эта безбожная жизнь приобретает и некоторые законодательные рамки. Если до этого, скажем так, законодательно как раз было по-другому до революции, то после революции и законодательно, и церковь отделена от государства, и школа от церкви, и различные другие постановления, которые вели, значит так, всякое инакомыслие было подавляемо.
Да. Да,
не только инакомыслие религиозного плана, а любое инакомыслие, да. То есть вот пришлось пройти эти суровые, страшные испытания нашему народу,
да.
Вот, с тем, чтобы, в общем-то, получить, ну, такой урок. И мы видим, что урок действительно получен, многим сделаны выводы, вот. Но жизнь не стоит на месте, и сегодня мы должны сказать, что... Значит, не все так гладко, не все так просто, не все так легко, а даже, скажем так, действительно, нашему государству приходится вести тяжелейшую, сложнейшую политику для того, чтобы не были развязаны какие-то, ну, не было каких-то, ну, на провокации, да, правильно реагировать, правильно
не
отвечать, чтобы не было, да, развязаны каких-то там различных условий создаваться для, значит, вот, того, чтобы опять возвращаться не к не договариваться не с помощью, опять же, языка, разговора, да, а с помощью демонстрации оружия, силы и так далее. То есть вот опять мы в такой непростой ситуации.
Мы говорим о том, что в свое время целый сон мы мучеников христианских шли на страшные мучения и смерть за Христа, а Святая Церковь отмечала радостным празднованием те дни, в которые они сподобились мученической смерти, называя эти дни днями рождения их. Ведь и у нас, ведь, да, целый сон новомучеников,
да,
тоже, да?
Да,
уже многие канонизированы. Так ли теперь настроены все современные христиане? Вот то, о чем вы, так сказать, говорили сейчас, и об этом же задумывается и архиепископ Аверкий Таушев. Все ли они смотрят на эту временную земную жизнь только как на подготовку к новой, лучшей будущей жизни? Все ли они с радостью ожидают наступления своего последнего смертного часа? Вопрос.
Угу.
Увы, страшно сказать, до чего теперь извращены все понятия в современном христианском обществе, даже среди христиан православных, даже среди самих руководителей их духовной жизни, носителей священного сана, он и к этому, на это обращает внимание.
Да.
Мы живем непростое время, он даже называет его страшным временем, это когда было, более 60 лет назад, когда самые понятия христианские, когда он писал эти вещи, самые понятия христианские, здравые, истинные, подмениваются понятиями фальшивыми и ложными, зачастую злонамеренно изобретаемыми, с несомненной целью, конечно, отклонить людей от правого пути истинно христианской жизни. Во всем этом видна какая-то черная рука, которая стремится как можно крепче привязать людей к этой временной земной жизни. В общем, даже, заставляет забыть людей, неизбежно ожидающие нас, смерти, что ли, переходе Например, достаточно кому-нибудь начать регулярно ходить в церковь, молиться Богу дома, соблюдать посты, вести себя целомудренно, и все окружающие набрасываются на него с насмешками и укоризнами. «Да что ты, в монахи, что ли, собрался? Или хочешь показаться перед нами каким-то праведником, святошей?» Может быть, и не всегда так, но, по крайней мере, мы сейчас знаем, что и в школах изучение религиозных культур и светской этики. Отношения в школе, родители говорят, когда предлагают им изучение православной веры, да, этой культуры православной, да. Они говорят, да что мы, детей своих в монахи, что ли, готовим?
Да, родители как раз боятся-то, не понимая, боятся того, что на этом уроке детей будут заставлять учить молиться, погружать их в так называемый мрак, мракобесие, в сумрак.
Если
разобраться, ведь родителям на самом деле на каком-то этапе, кроме как молитвы от детей, ничего другого будет не надо. Да, удивительный парадокс, который мы видим. Сегодня родители говорят, нет, только не это.
Не собираемся их готовить,
а потом
монахами делать.
Ребенок скажет, папа, я готов тебе дать все, что угодно. А папа ему скажет, слушай, а мне ничего не надо. Мне надо, чтобы ты за меня молился. Мама дорогая, что ты для этого сделала? Ты помнишь, да, когда у меня такая возможность была познакомиться, не научиться молиться, познакомиться с культурой духовной жизни, с культурой церкви, с культурой нашего народа. Ты помнишь, как ты реагировала на это? Как вы обсуждали между собой мамочками?
Нет, лучше мы и не как будем, лучше светскую этику.
Поэтому, видишь, ты тогда посеяла эти плоды, а сегодня их придется очень горько пожинать. Поэтому, конечно, приходится ходить в школу, доносить до людей, что прекрасно, если бы мы научили ваших детей молиться, но вряд ли мы это можем сделать. Это другие условия для этого должны быть созданы. И, в общем-то, человека можно учить молиться, когда он этого желает, когда он выражает, когда он уже, будучи взрослый, самостоятельный человек, выбирает этот путь, это направление, когда он может быть действительно имея уже какое-то образование, возможность какой-то, может быть, достаточно успешной жизни светской, избирает себе иное поприще, считает это все за тлен и действительно уходит в монахи. Но это во взрослой, в сознательной, уже совершенной такой жизни. В детском возрасте вряд ли это возможно. Хотя мы знаем, были случаи, но это исключение, единицы, мы на них, конечно, никак не ориентируемся.
Это касаемо только высоких очень таких святых.
Это было известные нам.
И Сергий Радонежский, и Серафим Саровский.
Что касается общей тенденции, конечно, человека надо, чтобы он рос в таком, в знании и в знакомстве со всем тем, что есть в истории. Не только, может быть, какие-то знать даты каких-то таких важных событий в истории, да, каких-то, может быть, побед, поражений, еще что-то. Ну и знать, как, какая духовная составляющая была у народа, ну, в общем-то, потомком которого ты являешься. Ну, чем плохо?
Чем плохо, да.
Ну, это же прекрасное
знание. Это же еще и история наша, да? Да? А наша история, она тесно переплетена с церковью, да, с верой христианской.
Она и потому и история нашего государства русского, российского, что оно с церковью переплетена.
Да.
Если бы церкви вплетения не было, то никакой бы истории не было.
То, да, истории бы не было,
что,
да?
Что бы у нас на наших просторах было, ну, да, очень как бы такой вопрос открытый.
В полной мере исполняется то, что говорил еще вот сейчас, имеет в виду архиепископ Аверки, нынче имеется в виду, ну что, 60 лет назад, это совсем близко от нас, да? Что говорил еще в начале нынешнего столетия наш благочестивый профессор, какого он профессора имеет в виду, Киевской духовной академии, Пивницкий, вот такой был профессор. «Не нравится то, что служители церкви влекут людей к небу, а забывают о земле, говорят о спасении души и вечном блаженстве. Они думают устроить земное благополучие, водворять Царствие Божие на земле, Царство Божие, понимаемое ими своеобразно, как культ плоти и признание нормальными требований того закона сущего в удях наших, который святой апостол противополагает закону Божию, прямо называет законом греховным. Не нравится. Современные христиане, в кавычках, хотят, чтобы пастыри не стесняли греховных стремлений человеческой природы и только под этим условием согласны войти в единение с церковью и жить ее жизнью». То есть это какое-то неохристианство получается такое, да, когда обновленчество...
Антихристианство.
Антихристианство,
да. Вот если вот так вот, да, то есть с грехом жить в церкви нельзя. Либо ты, ну...
На компромисс нельзя идти, да?
Да, конечно, человек грешит, это никто ведь не отрицает. Но либо ты с грехом борешься, стараешься, пытаешься его преодолеть, несмотря ни на что. Либо ты соглашаешься, опускаешь руки и, что самое-то страшное, начинаешь ту общность, в которой ты живешь, тоже греху увлекать. Потому что, видите, грешнику, если уж он с грехом не желает бороться, ему очень тягостно находиться, да, вот, в обществе, которое идет в другую сторону, получается. Поэтому правильно для него, если уж он не хочет бороться с грехом, чтобы и другой перестал это делать. Вот самое-то, да, печальное. Поэтому вот это вот из среды всегда такая ситуация. Вот, и как-то вот выделялась и по возможности исключалась. Да, то есть вплоть где-то даже до исключения человека из церкви, вплоть до анафемы и так далее. Потому что такие на протяжении всей жизни церковной мы видим, что такие случаи бывали, бывают, будут. Вот, ну а соответственно, нам надо понимать, что если вдруг грех стал всеобщим, это не значит, что он перестал быть грехом. А если человек с тобой близкий, ближний, по, значит, по плоти или, может быть, по духу, влечет тебя к греху, да, то этому не значит, это не значит, что надо следовать, да, даже если человек тебе близкий. Вот, это значит, что надо человека по возможности вразумить, да, по возможности его отрезвить. Или, как говорится в Евангелии, если брат твой согрешает, выскажи ему один на один. Не понимает, не слышит, призови свидетелей. Потом призови церковь, и после этого уже, да, то есть можешь, ну вот, человека из своей среды, получается, что удалять. Почему? Потому что уже он эту среду будет... в этой среде будет производить уже то недолжное действие, которое среду будет разлагать. Вот. Но это вот относится, вы знаете, вот ко всем, ну что ли, нашим сферам. Да, даже, опять же, применительно к светской сфере можно взять. Да, если где-то на предприятии, на производстве какой-то человек, например, ведет какой-то недолжный образ жизни, предположим, да, прогуливает, пьянствует, еще что-то, ну что с ним делают? Неужели кто-то из руководителей скажет, что все-все хорошо, давай делай, да, хороший пример показываешь, да, то есть увлекая остальных людей также, да? Нет, ведь очень скоро побыстрее постараются от такого человека избавиться. Вот. А чем отличается христианская среда? Тем, что христианская среда не желает избавиться от человека, а желает его вразумить. исправить, направить на должный путь. И делает все для этого необходимое. Но если человек сам не желает исправляться, да, то его пытаются временно как бы отстранить.
Отрезвить немножко.
Ты хочешь вернуться, да, пожалуйста, возвращайся, но есть условия.
В другом качестве.
Да, то есть мы поможем тебе, мы будем с тобой вместе стараться все это изжить, пережить, преодолеть. Но без тебя ничего не получится. Да? А такое состояние, да, твое, оно будет, в общем-то, только лишь пагубно. Не только тебя губить, но и, в общем-то, есть опасность для окружающих.
Господи, дашь мне слезы и память смертную, и умиление. Так горячо должны мы по заповеди Святой Церкви молиться ежедневно, отходя ко сну, который всегда должен напоминать нам неизбежно ожидающую нас смерть. Молиться не одними устами, но всем сердцем. Вот все-таки возвращаясь вот к этому, к успению, да?
Да,
к празднику успения,
к успению Пресвятой Богородицы.
Да.
К Пресвятой Богородице. Пример, да, неиссякаемых каких-то вот таких добрых, правильных качеств.
И мы жизнь свою должны строить.
Да,
вот
то есть
вот
как,
да?
Пресвятая Богородица.
Не иначе как.
Начиная даже не с рождения, да, а еще с того, когда родители вели праведную жизнь, молились, просили у Господа, получили, да, отдали ребенка на Богу же и отдали, да, от Бога получили, Богу отдали. И какой получился плод удивительный, да, для всех действительно нас пример. Пресвятая Богородица является для нас вот таким руководителем, направляющей, да, то есть молитвенницей за нас. То есть мы к ней можем обращаться во всех наших и радостях, и горестях, и невзгодах, и каких-то и достижений. То есть все, она всегда готова с нами все разделять. И самое-то, что важное, да, то есть это будет не в смысле, что мы будем как-то вот, ну, что ли, скулить, там, что-то выпрашивать, выконючивать, знаете, такое слово, да? Нет, это будет действительно правильное общение между человеком и Пресвятой Богородицей, между человеком и святым, между человеком и даже самим Богом. Да, то есть вот так Господь нас устроил, что дает нам возможность получать некоторые, скажем, ну, скажем, достижения, блага, через то, что мы, опираясь на какие-то свои возможности и силы, да, призываем в помощь вот весь тот сон, неисчислимый сон, и святых во главе с Пресвятой Богородицей. И даже можем обращаться к самому Богу.
Да. Вот все-таки какая великая у нас, ну, как бы, не знаю, Господь нам, что ли, дал эту награду, вот, послал нам такую ходатайцу, помощницу нашу, заступницу, да, Пресвятую Богородицу. А ведь она всегда заступается за нас, она всегда молит Бога о нас.
Да, скажем так, в противодействии тех сил зла, которые по сравнению с человеком имеют...
Она не оставляет нас.
Я тут немножко другую мысль хотел, да, вот что силы зла против нас, ну, легко бы справились. То есть мы никакой не представляем вообще даже малейшего какого-то препятствия для них. Но Господь подает нам таких ходатаев, таких заступников, что тут уже силы зла ничего сделать не могут. А человека важно, чтобы он это понял и обратился. Вот что да. То есть пока человек опирается на свои возможности, пусть даже порой действительно люди ведь бывают очень талантливые, очень способны, очень такие вот, ну, могучие, такие, скажем, такого, что ли, могучие духом, что ли, духовитые такие, да, но все равно это человеческое, все равно это вот такое очень маленькое. А с помощью Божьей, молитвами, заступничеством Пресвятой Богородицы и святых, и самый простой человек, каких-то средних возможностей, каких-то, может быть, не очень выдающихся, но с верой, с благоговением, с искренностью, на коленочках, со слезами на глазах, с сердцем таким открытым для Бога, он непреодолим ни для каких сил, ни для каких стихий, ни для какого чего по иного, которое бы могло бы человек на человека воздействовать. То есть, потому что это уже опора происходит, да, человека на всю, на что ли, такую нерушимость, на всю церковь, на весь вот этот вот Божий замысел, Божий промысел,
Угу.
Да, то есть тут человек становится именно рядом с Богом, что важно.
Ну что ж, что можно сказать, заканчивая нашу беседу? Все-таки мы всю свою жизнь должны строить, как умолять Пречистую Матерь, которая нас не оставила даже в своем успении, да?
Пресвятая Богородица, ей, помогай нам.
Помогай нам.
Да? Пресвятая спаси Богородица, нас. Спаси нас. Да? Кстати, надо к слову сказать, что именно мы к Господу обращаемся, спаси нас. И Пресвятой Богородице, да, ко всем остальным святым мы говорим, молите Бога о нас. Да. Мы Пресвятой Богородице тоже говорим, моли Бога о нас, тоже ее просим, да. Но при этом еще и говорим, спаси нас. То есть спаси вот какую нас. Благодать имеет Пресвятая Богородица, спасать человек. Поэтому будем же мы об этом помнить, знать и неустанно к ней обращаться за этим.
С праздником вас!
С праздником, спаси Господи!
Отец
с успением
Александр.
Пресвятой Богородицы.
Да. Спасибо вам большое. Я просто хочу еще раз напомнить, что сегодня у нас в студии вот с таким словом и обращаясь к книге архиепископа Аверки Атаушева был протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Спасибо вам большое. До новых встреч.
До
свидания.
До свидания.